Чары исчезли. Монастырский привратник приникает глазом к замочной скважине и смотрит на дорогу, не видно ли там пилигримов. Заходящее солнце сыплет золотую пыль в его слезящиеся глаза. Но вот брат Кампанулий дергает за веревку. Маленький колокольчик начинает петь. По всему монастырю раздается стук деревянных сандалий. Отец Живокость покидает свою аптечку с сушеными травами, а отец Чернилий вытирает гусиное перо и посыпает песком исписанную страницу хроники. Дневная работа окончена, а колокольный звон плывет по небу, витает среди птиц и белок, развесивших свои пушистые хвосты на вершинах монастырских кедров. Старый капрал распорядился сделать привал. Друзья видят, как из долины к ним приближается кто-то в черной рубашке, темноволосый и кучерявый. На спине он несет шарманку, на шарманке сидит попугай. Хитраска приподнимается на локтях и говорит: «Смотрите, какой-то шарманщик!» Нашим друзьям знакома буйная итальянская шевелюра и цветастый галстук. В подернутых поволокой глазах артиста отражается очарование тихого вечера. Приятная улыбка раздвигает его толстые губы, и он изящно кланяется. «Где ты бывал, черный баран?» — спрашивает его капрал. «Здесь играл, там играл, господин мой милостивый», — отвечает баран, устанавливая шарманку на палке. «Как это всем известно, бараны — самые музыкальные животные. Даже в своем теле они скрывают неистощимые запасы гармонии. Это знаменитые бараньи кишки». Баронелло начал крутить ручку. Поплыл ласковый, как струйка дыма, старинный блаблацкий вальс. Под звуки этого вальса шумели кринолины наших прабабушек, мелькали, словно крылья бабочек, веера. По навощенному паркету, обрызганному стаями хрустальных люстр, в помноженных зеркалами залах кружились напудренные парики, улыбались коралловые уста, украшенные лукавой черной мушкой, а вальс развивался, словно выцветшая лента. Баронелло крутил ручку, закрыв от удовольствия глаза. Звери слушали, будто завороженные. «Быть может, в последний раз плыву под вальс в веселый час, наслала ночь и день погас. Быть может, ночь разделит нас, твоих друзей». «Троих друзей», — поправляет мышебрат, обводя нежным взглядом отдыхающих спутников. Сбоку, привязанные красными тесемками, болтались около шарманки соломенные туфли. И петух, поглядев на опаленные ноги Виолинки, тяжело вздохнул. «Босая, босая, точно нищенка! Как я такой королю отдам?» — сокрушался он, потирая крылом наморщенный лоб. «Дай нам эти туфли, черный баран», — попросил пипец, подойдя к шарманщику.
«Если хочешь, я продам их за серебро, господин мой милостивый».
Петух обшарил карманы, потом посмотрел на мышебрата, но тот отрицательно покачал головой. «У меня нет денег, черный баран».
«Дай рожок». «Дай рожок, щедрый капрал!»
«Ты с ума сошел, пипец!» — крикнула хитраска. «Это не имеет ни малейшего смысла!»
Но пипец снял уже с плеча перевязь и небрежным жестом протянул барану свой старый рожок. «Довольно ты мне послужил. Иди теперь в эти славные копыта. Баронелло — истинно акустическая душа. Не тревожься, он тебя будет беречь». Музыкант вынул палку, закинул шарманку за спину. Когда он, пробуя звук, поднес рожок к губам, Все услышали жалобный стон прощания.
«Это свинство! Не смей забирать рожок!» — крикнул кот. «Такой обмен — это подлость, мошенничество!»
«Прощайте, прощайте, господа милостивые!» — поклонился Баронелло, быстро удаляясь.
«Это самая высокая цена, которую когда-либо заплатили за обыкновенные туфли!»
«Какой ты добрый, Пипец!» — поцеловала его Виолинка. «У меня еще никогда не было таких хорошеньких туфелек».
«Ничего не поделаешь», — кряхтя говорит петух и скромно потирает крылья. «Впрочем, я сделал бы то же самое для каждой босой девочки».
Пипец уселся на камень и стал набивать трубку табачными крошками, которые он выклевывал из кармана. Счастливые друзья сидели и отдыхали. Мыши-брат, достав дратву, пришивал отстающую подметку. Виолинка побежала к ручью. Укрывшись в зарослях, она сбросила платьице и начала плескаться в воде. Девочка долго мылась, а потом стала стирать свое выцветшее платье. Вода около мостика текла тихо, и множество незабудок отражалось в ней сапфировыми пятнышками. Даже не заметив этого, Виолинка зачерпнула их отражение, и вся ткань окрасилась в ярко-голубой цвет. Девочка развесила платье на ветвях кустарника, а сама по пояс села в воду и принялась расчесывать спутанные волосы зеленых водорослей, густо разросшихся у подводных камней. Каждую минуту раздавался веселый смех Виолинки. Стайки маленьких серебряных рыбок щекотали ей пятки. Багровое зарево заката сверкало из-за деревьев. Птицы возвращались в гнезда. Было тепло, как летом. Королевна набросила платьице, всунула босые ноги в соломенные туфли и, охваченная внезапной нежностью, помчалась через луг к своим задремавшим друзьям. Она увидела изнуренные мордочки зверей, их озабоченные глаза. Как бы ей хотелось отблагодарить их, доказать им свою любовь и привязанность.
«Смотрите!» — вскочил изумленный мышебрат. «Королевна!» — прошептал он. «Настоящая королевна!»
И действительно, ручей смыл с Виолинки дорожную пыль и чары цыгана. Посветлевшие волосы спадали на плечи золотистыми кудрями. Платьице было голубым, как небо, а соломенные туфли стали золотыми туфлями. На них поблескивали капли росы, как настоящие бриллиантовые пряжки.
— Какой ты стала красивой! — шепнула Хитраска.
— И какой у тебя величественный вид! — склонился перед ней петух.
Девочка нежно обнимала зверей, целовала и в клюв, и в мордочку, гладила и изо всех сил прижимала к себе. Лишь теперь взволнованные друзья почувствовали, что она по-настоящему их любит.
— Для вас я совсем не королевна, я просто ваш друг, с которым мы вместе вы прошли этот тяжелый путь, — воскликнула девочка.
Слишком поздно. Багровое солнце опускалось ниже, в долине клубился туман.
«Нам пора в путь», — сказал Пипец.
Взявшись за руки, друзья зашагали по дороге. «В моей жизни не было такого счастливого дня», — вздохнул петух. «Теперь я за вас спокоен».
«И я тоже, мои деточки!» — рявкнул, вылезая из леса цыган-нагнеток. «Ну, добрый вечер! Что же это, паралич вас хватил, что ли?»
Звери стояли, окаменев. Огромная фигура цыгана с развивающимися космами и взлохмаченной бородой, обрызганная кровавым солнцем, надвигаясь из сумерек, неумолимо приближалась к друзьям.
полчаса тому назад он встретил на дороге баронелла. На огнеток сразу заметил в копытах шарманщика ненавистный рожок. И, перекупив его, он рысью побежал через лес, уверенный, что скоро настигнет беглецов. «Отдавайте мне малютку и улепетывайте отсюда!» — гаркнул нагнеток на зверей.
«Бежим!» — крикнула Хитраска.
Словно проснувшись, друзья повернули назад и помчались по крутой тропинке в сторону монастыря. Вслед за ними сопя ринулся цыган. Но прежде чем звери добежали до первого поворота, петух понял, что им не спастись. Необходимо было встретить врага лицом к лицу. «Возьми это!» — крикнул Пипец Хитраске, подавая ей свой узелок. Потом он шепнул: «Мчитесь к калитке, я вас догоню».
«Я останусь с тобой», — дышал ему в ухо мышебрат.
«Нет, ты должен быть с ними до конца».
«Капрал», — умолял кот, — «позволь и мне».
«Нет, теперь моя очередь». Петух собрал все силы и крикнул: «Стой!», загородив дорогу цыгану. «Прочь!» — заревел нагнеток, но, видя решимость капрала, убавил шагу. Они стояли на склоне холма у поворота тропинки. Сверху слышны были крики убегающих, камешки, постукивая, скатывались вниз. Петух выпрямился, нахохлился и прицелился в темноту своим затупленным клювом. Он опустил крылья и принял гордую воинственную позу. Увидев это, нагнеток вытянул вперед обе руки и, скрежеща зубами, стал медленно приближаться. Они стояли так на расстоянии одного шага друг против друга, словно бронзовые изваяния в неверном свете восходящего месяца. Старое сердце петуха стучало: «Ты вышел на последний бой. Помни об этом, будь мужествен». Над Пыпицем наклонился громадный, как дуб, цыган. Неожиданно внизу зацокали копыта и раздались крики: «Держись, старина, по зубам его, мы тебе сейчас поможем». Высекая шпорами искры и поблескивая дулами пистолетов, в гору карабкались какие-то люди. Петух повернул голову, чтобы лучше рассмотреть всадников. Этой неосторожностью воспользовался нагнеток. Он выдернул из-за голенища длинный нож и, заорав: «Ах ты, куриное отродье!», дважды ударил петуха ножом в грудь.
«Не закрывайте калитки, сейчас капрал прибежит!» — долетел до него еще сверху голос Хитраски.
Пыпец запрокинул голову и увидел высоко над собой у полуотворенной монастырской калитки мерцающий фонарик. Его друзья были в безопасности. Горячая кровь текла из пробитого сердца, дрожь пробежала по телу, и он весь вытянулся. Приоткрыв клюв, петух умер без стона. Цыган вытер нож о траву, повел вокруг черными глазами. И тут он снова услышал снизу топот и крики. Тогда злодей перешагнул через преграждавшие ему путь останки и помчался к монастырской калитке. В этот момент из-за поворота вынырнули три фигуры. «Высеки огня! Посвети сюда!» Посыпались искры, кроваво сверкнул факел. Пришельцы склонились над капралом.
«Он убил его!» — воскликнул кто-то. «Один раз тому бандиту удалось обмануть нас, но теперь мы его поймаем!»
«Поздно, братья-разбойники!» «Слишком поздно!» — ответил другой голос. Это были Гуляй-нога, Уголек и Пробка. Час тому назад цыган прокрался мимо них и в довершение всего отрезал пол уса задремавшему атаману. Когда пчеловоды заметили следы, они бросились в погоню, стараясь сдержать слово. И вот они опоздали всего на одну минуту. Взяв скамью, на которой отдыхают бредущие к монастырю пилигримы, и положив на нее тело,
они образовали траурное шествие, освещенное багровым пламенем факела. Когда пчеловоды постучали в дубовые ворота, привратник осторожно выглянул и тотчас в ужасе отпрянул. Засовы отодвинул мышебрат. Братья-разбойники вошли во двор. Месяц был уже за башней. Он заливал мощеный двор волной серебряного света. Среди ветвей монастырских кедров с грустным криком летали совы.
«Не говорите ей ничего», — прошептал кот, указывая на комнату, где находилась Хитраска.
«О, бедный друг!» — рыдал Меучура, целуя безжизненное крыло петуха. Тело внесли в угловую келью. Зажгли свечи, и мышебрат, дрожащей лапкой, закрыл мертвому глаза.
Рождение Киркорека. В узком решетчатом окне тускло мерцал месяц. В полумраке комнаты искрились, отекая слезами, восковые свечи. Тени монахов двигались по стенам, шелестели страницы молитвенников.
«Я не могу ничего есть», — шепнула Хитраска, отставляя дымящуюся миску с тминным супом.
«Что, вам не нравится?» — огорчился повар, брат Мускат, стоявший в дверях с учтиво сложенными на толстом брюшке пухлыми руками.
«Нет, великолепно, но у меня нет сил, чтобы есть. Я вся дрожу», — шепнула лиса. «Почему он не возвращается?» «Я чувствую, что с ним случилось что-то нехорошее».
Подгоняемая предчувствием, слыша печальный шорох молитв, Хитраска вскочила со скамейки и, прижимая к сердцу узелок петуха, вбежала в угловую келью. С минуту она стояла, ничего не понимая. И вдруг, с душераздирающим стоном, Хитраска подняла вверх лапки и рухнула без чувств на пол. Узелок выпал из рук и покатился по каменному полу. Подбежали разбойники и подняли лису, а уголек, сунув руку в крапильницу, брызнул на нее водой. Постепенно Хитраска пришла в себя, боль исказила мордочку, из глаз ручьями хлынули слезы. Неожиданно из упавшего узелка, из вороха тряпок, разбрасывая скорлупки и отгибая проволоку, выкарабкался задорный петушок. Он был невелик, но оперен почти как взрослый. Красный гребень дрочливо свешивался на левый глаз. Было похоже на то, что он уже никогда не вырастет. Цыпленок слишком долго пробыл в яичной скорлупе.
«Я Киркорек», — представился петушок.
Потом, к удивлению всех, он подошел к мертвому телу отца и, поцеловав его в похолодевшее крыло, что-то долго шептал и обещал со слезами на глазах. Хитраска нежно обняла малютку и прижала к груди.
«Бедный ребенок! Сиротка!» Но петушок резко отстранил лисицу и промолвил пискливым, но уже ломающимся голосом. «Тяжело, ничего не поделаешь, умер отец, но нужно за него отомстить».
«Да ведь ты совсем маленький», — зарыдала Хитраска.
«Не такой уж и маленький», — вызывающе нахохлился петушок.
«Ты наш друг». «Лучший товарищ!» — обнимали его разбойники. «Завтра мы поймаем преступника, и справедливость восторжествует». Они увели малыша в соседнюю комнату, и там строили планы погони и мести. А когда добрый настоятель послал к ним брата Муската с мисками тминного супа, они попросили у него только горсть соленых бобов. И приор был приятно удивлен их покаянной суровостью. Потом, как пристало бесстрашным головорезам, пчеловоды пили вино из заплетенных тростником бутылок и заедали его солеными бобами, которые, как известно, делают напиток вкуснее и усиливают жажду. И тут Киркорек начал со слезами на глазах припоминать подвиги отца. «Эх, — говорил он, — когда мы были под стенами Блабоны...»
«Не ври! — возмутился трезвеющий гуляй-нога. «Чтоб у меня не вырос хвост! — божился петушок. «Разве мало носил меня отец в походном ранце по полям славы? Разве мало я выслушал рассказов у ночных костров?»
«А ведь он говорит правду!» — воскликнул Пробка и ударил себя по лбу. «Братья, в нем ожил наш друг!»
«Выше чашу!» — радостно крикнули разбойники.
Вдруг в темноте за оградой послышались ужасающие вопли. От них дрожь пробегала по телу, и волосы вставали дыбом.
Пир демонов. Слышался стук сандалий и шорох ряс. По коридорам бежали монахи. Взводя курки пистолетов, пчеловоды выскочили из кельи, но в темноте за монастырской оградой видны были только очертания деревьев, среди которых метались какие-то зловещие тени, и дрожал освещенный месяцем плющ, словно могучие звери точили когти о камни монастырских стен. А дело было так. Когда притаившийся за деревьями цыган увидел, что привратник, звякая ключами, запирает калитку за пчеловодами, он поднялся с земли, ударил рожком о ствол ракиты и прохрипел:
«С одним я расправился, а тут троих черти принесли».
Нагнеток, крадучись, стал пробираться вдоль стен, высматривая выступы и углубления, на который он мог бы опереться ногой. Так он, задрав голову, с вожделением поглядывал на свисающие из-за бойниц ветки. Над ним бесшумно кружились совы, щелкая искривленными клювами. Вдруг цыган заметил, что из-под горы к нему приближаются странные фигуры. Они напоминали людей, но у них не было ни носа, ни рук. Они скорее походили на видение кошмарного сна или на грозные призраки. Это были семь страшных пороков. Не имея доступа на освященную землю монастыря, они подкарауливали закоренелых грешников около стены, осаждая и штурмуя ворота обители.
«Прочь!» — крикнул им цыган, угрожая ножом. Чудовища захохотали, и этот хохот был так ужасен, что черная душа цыгана задрожала в испуге и побледнела. Шествие возглавлял карлик с синим опухшим лицом. Он схватил Нагнетка за ноги и повалил его на землю. Сбитого с ног цыгана свысока измерила высокомерие. Краснобородый гнев разгневал его. Подскочило убийство и ловко убило злодея, а нечистость вымазала его с головы до ног. Потом подбежало обжорство и стало объедать еще теплый труп. Когда остался начисто вылизанный скелетик, притащилась лень и принялась стонать, что для нее ничего уже не оставили. Потом она схватила рожок и попробовала сыграть. Но рожок в руках демона отчаянно завыл. Чудовище, жалобно скуля, стали вырывать его друг у друга. Именно эти грозные звуки и всполошили пчеловодов. Они затрубили тревогу, и демоны исчезли в черных борах на берегах кошмарки. Монахи отправились спать. Но вдруг из глубины ночи засверкали багровые огни. Эти огни стали расти и шириться. Кровавое зарево залило небо. Разбуженные птицы, думая, что наступил рассвет, отряхнули мокрые от росы крылья и весело защебетали. Огненные гривы плавали по небосводу, брызгая ввысь искрами. Земля гудела, все застыли в изумлении.
Может быть, пришли какие-нибудь новые беды?
«Отец!» — крикнул Гуляй-нога. «Я сяду на коня, чтобы узнать поскорее».
«Не делай этого!» — ответил монах. «Тропа извилиста. Ночью всякая нечисть подкарауливает сбившегося с дороги путника. Лучше поезжай на рассвете».
«Что это за пламя?» — волновались все. Зарево отбрасывало неверные отблески на встревоженные лица.
«Это горит в стороне трактир под копченой селедкой».
«Я понял!» — крикнул, ударив себя по лбу, Киркорек. «И как я раньше не догадался!»
«Говори, Киркорек, говори скорей!» Все обступили петушка.
«Это армия короля Цинамона. Она перешла границу и жжет костры на привале».
Точно в подтверждение этих слов издалека донесся мрачный рокот военного барабана и хриплые голоса труп, призывавшие быть начеку.
Счастливое окончание. Ярко горело восходящее солнце. Крупные зерна росы поблескивали в седых травах. Темной полосой на поляне обозначился след, где проскакали разбойники. Киркорек, наблюдая за ними с зубчатой стены, увидел, как разбойники вынырнули на дорогу. Внизу гудел лес от их бешеного галопа. Любезные пчеловоды мчались, припав к конским гривам, развивались перья на шляпах, сверкали стволы пистолетов. Всадники то пропадали за поворотом, то вновь появлялись, мелькая среди тенистых деревьев. Они уносились вдаль, становясь меньше и меньше. Над лесом редеет туман, и прямехонько в небо поднимается столб дыма из трактира завтрака. Даже отсюда, из монастыря, видны стройные шеренги войск, черные толпы пехотинцев и подвижные эскадроны знаменитой блаблатской кавалерии. Волнение душит юного петуха при мысли о смерти отца, о его героической, полной самоотвержения жизни и о спасении королевны. «Да, — думает он гордо, — если бы не отец, вся эта армия вторглась бы, разрушая и сжигая родной Тютюрлистан». Петушок, прикрыв крылом глаза от солнца, видит, как трое разбойников, которые кажутся отсюда меньше муравьев, выезжают на широкую пограничную дорогу.
«Ох, если бы и в моей жизни было столько же походов, столько же приключений, — мечтает Киркорек, — то ты, отец, наверняка не постыдился бы за меня». Вдруг он заметил, что под стеной у самого склона что-то блестит среди травы, как раз там, где вчера неистовствовала нечистая сила. Петушок ловко соскочил со стены, пролез через кусты, и, конечно, это был рожок. Прижав находку к груди, Киркорек помчался во двор. Он остановился в приоткрытых дверях часовенки. Свечи догорали, только двое монахов находилось у гроба. Охваченный внезапной надеждой, Киркорек приложил рожок к клюву и заиграл простую и жалобную мелодию. Петух недавно умер. Он злым врагом сражен. Когда б ему сыграли, воскрес бы тотчас он. Дрожь пробежала по телу Пипица. Веки заморгали, но душа слишком далеко улетела в иной мир. Она не могла уже вернуться на зов. Большая слеза медленно скатилась по клюву и, сверкнув, упала в темноту. Удрученный Киркорек встал на колени. За стенами гудело. Не обращая внимания на отчаянные приглашения завтрака, рыцари сели на коней. Как только король Цинамон узнал, что Виолинка ждет его в монастыре, целая и невредимая, он всадил смертоносный меч в землю и в окружении пчеловодов помчался к дочери. И как раз в этот момент он соскакивал с коня.
«Дочурка!»
— воскликнул король, протягивая руки. «Папочка!» — взвизгнула Виолинка, побежала ему навстречу и, словно голубая бабочка, затрепетала, повиснув на его шее. Они долго обнимались и целовали друг друга. Тютюрлистан был спасен. В этом месте отец Чернилий вытирает перо, потому что слезы радости застилают глаза и мешают ему писать. Повсюду суматоха, возгласы и крики, и я не могу собрать мыслей. Что бы вы хотели узнать? Хитраска стала хозяйкой постоялого двора. Она живет сейчас в тулебе и с клеенчатой сумкой, шелестя накрахмаленными юбками, спешит каждое утро за покупками на рынок. Мышебрат унаследовал мельницу после старика Сита, но дела у него идут плохо, ведь вам хорошо известна его дружба с мышиным родом. Прыг и узелок дают представление в цирке Мердано. Колдунью Друмлю солдаты не поймали. Обернувшись совой, она, рыдая, улетела в лес. А что касается трех милых разбойников, то я сам был свидетелем следующего разговора. Юлий Пробко сказал, что он возвращается в столицу, так как ему недостает восторженной публики. Он заявил, что друзья его слишком необразованны, чтобы оценить всю несказанную прелесть его поэзии. И тогда обиженный Гуляй-нога крикнул: «Позволь, мой Юлий, я тебе процитирую поэта. Ступай же в город, о глупец, а я в лес пойду». «Во-первых, не глупец, а купец», — обиделся в свою очередь Пробка. «А кроме того, мы все поедем в столицу. Мы заслужили под старость немного отдыха». «Чтобы познакомить вас с неизвестным, но великолепным талантом, я процитирую вам первые строки поэмы Пробки». Поэма воспевает приключения петуха и его друзей, причем не последнюю роль играют и три разбойника. «Муза, воспой петуха, завоеватель Блабоны, в дальних скитался краях, долгим путем изнуренный. Недругом злобным гоним, с верными он друзьями, по лесу по полю шел, переступая ногами». Обращаю ваше внимание на необыкновенную меткость этого наблюдения. Что вы еще хотите знать? Кто вас интересует? Может быть, козел Бобковита? Мне стыдно признаться, но он один ни в чем не изменился. Он основал тайную аптеку и торгует запрещенными снадобьями. Вот это, пожалуй, все. А петух? А капрал Пипец? Сказочное небо. И вот сам автор завершает свою повесть. Когда я припоминаю этот осенний золотой день, полный гордого молчания деревья, которые склонились, словно боевые знамена, слезы туманят мой взор. Петух лежал в гробу, весь усыпанный живыми цветами. Блестело оружие почетного караула. Несмотря на то, что толпы людей проходили через часовню, там царила тишина. Искали средства, чтобы спасти героя. Никто не верил в его смерть. Поскольку врачи обоих королевств, прибывшие в войсковых обозах, заявили, что они не смогут вернуть ему жизнь,
созвали мудрецов, знахарей и астрологов, определяющих судьбы по бегу планет. Они поглядели в небо через большие телескопы, посмотрели на солнце через закопченные стеклышки, поморгали глазами, в которых кружились остренькие звездочки. Потом, наморщив лбы, они долго шелестели пергаментными страницами и, наконец, пришли к странному решению. Какое небо ближе всего к Земле? Разумеется, сказочное. То, которое лежит между облаком и сном. Именно туда прокрадываются дети, туда приходят поэты. Дорогу на это небо так просто найти, что я, зажмурив глаза, мог бы вам тотчас его нарисовать. Если душа капрала находится на этом небе и, согласно закону летучести, не может вернуться на землю, то что же остается, кроме как посылать к ней тело героя? Ох, душа, наверное, придет в восхищение от того, что она вновь сможет оживить его и затрепетать в этих доблестных перьях. Не очень-то было это понятно опечаленным монархам. Но тотчас портные выкроили длинные, страшно длинные языки из розового шелка и, сидя на траве, принялись сшивать части огромного апельсина. Потом зажгли костер. «Мало огня! Огня!» — кричали почерневшие от дыма кочегары. В костер кидали ветви, хворост, швыряли тяжелые буковые поленья. Когда братья Горемыки бросили в огонь свои сандалии, вверх стал подниматься теплый и ароматный сандаловый дым. Он постепенно наполнил шар, и огромным чудищем заколыхался в нем. Апельсиновый диск повис над деревьями точно осенний месяц, когда он готов скрыться за горизонтом, с тем, чтобы покатиться по орошенным росой травам другой стороны света. Солдаты держали веревки. В пурпурной гондоле лежало тело ветерана, одетое в парадный мундир, сверкающий орденами Тютюрлистана и Блаблации. «Пускайте шар!» — дали знак маги. Уносимый дыханием могучего пламени, шар умчался в светлеющую лазурь. Он медленно поднимался, точно раздумывая, в какое окно между облаками ему удобнее погрузиться. Вдруг брызнул сноп горячих лучей, указывая дорогу полосой света. Теплый ветерок отцветшего лета качнул деревья и разбудил стаи скворцов, которые улетели, прощаясь жалобной песней с остывающей землей. Целая туча птиц устремилась вслед за шаром, словно кто-то до срока поманил умчаться к солнечному югу. Теряя листья, шелестели деревья, медленно склонились боевые знамена. Шар уносился выше, и каждому было ясно, что он уже никогда не вернется на землю. Все стояли в глубоком молчании, и оба короля, и вытянувшая мордочку хитраска. По птичьи, наклонив голову на бок, смотрел круглым глазом в небо Киркорек. Плакала Виолинка, плакал мышебрат, разбойники и весь цвет рыцарства обоих королевств. Хотя шар был не больше черешни, с земли все увидели, как вокруг него зароилось множество замечательных фигур. Он уже влетел в сказочное небо, где царит Андерсен. По вспененным облакам там плывут фрегаты корсаров, и капитан Сильвер с попугаем на плече устремил свой взгляд в неведомую даль. Там лежит пятница у ног Робинзона, и из страны чудес выбегает Алиса. Смотрите, там с нетерпением ждут доблестного петуха. Там, в небе испорченных игрушек и вечной молодости. Я вижу, как все приветствуют старого ветерана, влетающего к ним в блеске немеркнущей славы. «Глядите-ка, да ведь это наша старая знакомая, точка!» Кружится над ним, садится к нему на грудь, как капелька крови, и восклицает: «Здравствуй, герой!» Всем показалось, что перед тем, как шар растворился в лазури, петух высунулся из гондолы и приветственно махнул крылом. А может быть, это слезы туманили миг расставания. Долго стояли мы с запрокинутыми головами, и вдруг с неба начало падать одно единственное перо. Оно кружилось, сверкая на солнце. Я жадно схватил его в тоскующие руки. И этим пером, еще дымящимся красками неба и сиянием просторов, я написал свою повесть.